эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Медсестры и медбратья на передовой. Неоцененный труд рискующих жизнями медиков. Министр здравоохранения самопровозглашенной Республики Абхазия отметил ухудшение эпидемиологической ситуации в республике. Число инфицированных коронавирусом в самопровозглашенной Республике Южная Осетия вновь повысилось. Тем временем прибывшие в Цхинвали российские специалисты помогут юго-осетинским медикам усовершенствовать лабораторную диагностику нового вируса. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. Их представит моя коллега Кети Бочеришвили.
В двух штатах США в понедельник прошли промежуточные выборы в Палату представителей, чтобы заместить вакансии, образовавшиеся после отставок законодателей. Голосование проходило в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. В 25-м округе Калифорнии большая часть избирателей не пришла на участки, а отправила бюллетени по почте. Из-за этого подведение итогов затянется на несколько дней. Согласно предварительным результатам, после подсчета более 80% бюллетеней лидирует республиканец Майк Гарсия, поддержанный президентом Дональдом Трампом. Ранее этот округ в Конгрессе представляла демократ Кэти Хилл, отказавшаяся от мандата из-за сексуального скандала. Возможная победа Гарсии, по оценке ряда комментаторов, может стать сигналом о том, что на выборах в ноябре у республиканцев будут шансы вернуть контроль над Палатой представителей, отвоевав у демократов ряд округов в пригородах мегаполисов. Голосование также прошло в 7-м округе штата Висконсин. Там уверенно победил республиканский кандидат Том Тиффани. Этот округ считается традиционно республиканским. Власти американских штатов возвращают аппараты искусственной вентиляции легких Авента-М, привезенные из России. Аппараты не использовались в больницах, а хранились на складах, сообщили BuzzFeed в Федеральном агентстве США по урегулированию чрезвычайных ситуаций. За последние дни в России дважды происходили пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в результате которых погибли 6 пациентов с COVID-19. По предварительным данным, причиной пожаров стало короткое замыкание в аппаратах Авента-М. В целях предосторожности власти штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси возвращают российские аппараты ИВЛ-ФЭМА. Организация определится с будущим российских аппаратов после результатов расследования пожара в петербургской больнице, заявили в агентстве. Аппараты Авента-М производят на Уральском приборе. Строительном заводе. Представители Федерального агентства США по урегулированию чрезвычайных ситуаций подтвердили ТАСС, что они поставлялись в США в начале апреля. Концерн радиоэлектронных технологий, состав которого входит УПЗ, заявил, что аппараты Авента-М прошли все необходимые испытания и использовались медицинскими учреждениями в России с 2012 года без каких-либо проблем с безопасностью. Аппараты ИВЛ были поставлены вместе с другим медицинским оборудованием. Число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии составило 242 271, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За последние сутки в России выявили 10 022 случая инфекции, умерли 96 человек. С начала вспышки 48 003 человека выздоровели, 2212 по официальным данным умерли. Накануне Россия вышла на второе место в мире после США по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Однако по числу случаев на миллион жителей страна ниже, чем 42 страны в мире. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в среду сообщил, что более 100 тысяч человек в стране госпитализированы с коронавирусной инфекцией, а еще около 140 тысяч лечатся амбулаторно. При этом, по официальным данным, в России сейчас около 192 тысяч инфицированных. Мурашко также сказал, что достигнут баланс между поступлением в медучреждения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и выпиской по выздоровлению. По словам министра, в России нет дефицита коек для больных коронавирусной инфекцией. Их развернуто около 140 тысяч. Канцлер Германии Ангела Меркель в среду заявила, что против России могут быть приняты меры в связи с хакерской атакой на сайт Бундестага, осуществленной в 2015 году. Выступая в Бундестаге, канцлер сказала, что у германской прокуратуры есть достаточные доказательства причастности России к этой атаке. По словам Меркель, речь шла об эпизоде гибридной войны, а не о случайности. Канцлер подчеркнула, что Берлин оставляет за собой право принять ответные меры в отношении России. Она отметила, что выступает за улучшение отношений с Россией, но действия Москвы являются серьезным препятствием для достижения этой цели. Меркель упомянула также убийство бывшего полевого командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангушвили в германской столице в августе прошлого года. Берлин официально обвинил Москву в недостаточном сотрудничестве при расследовании этого преступления, по подозрению в котором арестован российский гражданин. Согласно расследованию Беллинкат, он связан с российскими спецслужбами. В связи с убийством Германия выслала из страны двух российских дипломатов. Верховная Рада Украины в среду приняла в окончательном чтении законопроект о совершенствовании регулирования банковской деятельности. Он получил неофициальное название «Антиколомойского», поскольку, помимо прочего, его вступление в силу фактически сделает невозможным возвращение ранее национализированного банка «Приват» его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.
Новости представила Кэти Бочеришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В начале мая в Грузии было зафиксировано более 70 случаев инфицирования медперсонала коронавирусом. Среди них медсестры и медбратья – одна из самых низкооплачиваемых групп в сфере здравоохранения. В каких условиях приходится работать среднему медицинскому персоналу и сколько они за это получают, разбиралась Анастасия Славинская.
Это обычная каторга. Все равно, что взять и отправить человека на каторгу. Ты не только не можешь отдохнуть, ты даже чашку кофе выпить не можешь, чтобы просто не потерять сознание от усталости. Этот труд невыносим, как невыносим и быт пациента в больнице. Говорит Нона Зардиашвили, которая 30 лет работает медсестрой. Работает, как и многие представители среднего звена медперсонала, сразу в нескольких клиниках, чтобы хоть так увеличить заработок. По словам медсестры, сфера испытывает жесткий дефицит кадров, который удается немного восполнить только за счет студентов медицинских вузов. Но и они, как говорит Нона Зардиашвили, соглашаются лишь потому, что знают, проработав 2-3 года на каторге, получат возможность устроиться врачами. И у этого дефицита кадров есть две стороны пострадавших. С одной стороны, сами представители среднего звена медперсонала, а с другой – пациенты, недополучающие необходимое внимание. Когда на одну медсестру приходится 7, 8 или 9 пациентов реанимационного отделения, вы просто представьте, эти люди подключены к аппаратам. Они сами не могут ни дышать, ни есть, ни пить, ни поворачиваться. Медсестра должна делать все. Все. Врач дает назначение, а там ведь не только медикаменты, необходимо проводить различные исследования. Нужно взять биологический материал, и у нас даже нет человека, который мог бы отнести его в лабораторию. Таким образом, медсестра оставляет столько пациентов и идет в лабораторию. А эти пациенты привязаны к аппарату ногами и руками, не потому что их кто-то наказывает, а потому что за ними некому смотреть. Ты вынужден оставлять их так, чтобы непроизвольными движениями они сами не повредили себе что-то. Говорит Нона Зардиашвили. В Грузии законом не установлено, сколько пациентов должно приходиться на одну медсестру. Согласно исследованию, проведенному сетью солидарности в 2019 году, в реальности соотношение в среднем таково. Под присмотром одной медсестры одновременно находится 11 пациентов.
В Европе существует стандарт, что на одну медсестру, в зависимости от отделения, правда, но в среднем, должно приходиться не больше 3-4 пациентов. В кризисных случаях эта цифра не должна превышать 6-7, потому что иначе они физически не справляются с объемом труда. Говорить же о качественном обслуживании в условиях такой нагрузки излишне. Они не справляются с таким количеством пациентов и от переутомления допускают ошибки.
Говорит один из авторов этого исследования, представляющий сеть солидарности Ревас Каранадзе. В рамках этого исследования было опрошено около 200 медсестер и медбратьев. Оно показало, что зарплата 85% опрошенных меньше 500 лари. На сегодняшний день профессия медсестры не престижна. Не престижна по большей части именно потому, что платят за нее так мало. И ждать каких-либо изменений можно только в том случае, если они будут проведены сверху.
Когда государство просто предоставляет самому себе частный сектор, где нет никаких стандартов, само собой он будет максимально ориентироваться на выгоду. Если нет требования соблюдать фундаментальные, базовые стандарты, говорить о том, что что-то в этой сфере исправиться не приходится. Государство обязано сделать проактивные шаги в этом смысле.
Говорит Ревас Каранадзе. Те строгие меры, которые приняло государство в связи с пандемией, по его словам, по большей части связаны именно с тем, что все хорошо осознавали дефицит кадров в системе здравоохранения, в частности, средним звене медперсонала. А именно для того, чтобы восполнить этот дефицит, и необходимо сделать эту профессию более престижной за счет введения базовых стандартов, обязательных к выполнению частными и государственными медучреждениями. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап провел в Сухуми заседание координационного штаба по защите населения от коронавируса. Присутствовавший на мероприятии министр здравоохранения отметил ухудшение эпидемиологической ситуации. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
О принятых сегодня решениях журналистам сообщил министр здравоохранения Республики Абхазия Томас Цахнакия.
На сегодняшнем заседании решено с 15 мая разрешить работу объектов общественного питания с определенными санитарно-эпидемиологическими условиями, в том числе с соблюдением социальной дистанции внутри этого объекта. Кроме того, будет разрешено движение межгородского автотранспорта. Также будут разрешены работы фитнес-центров. Что касается всех других мероприятий в рамках прежнего распоряжения президента, в том числе работы школьных, дошкольных и высших учебных заведений, остаются в прежнем режиме запрета. Все эти запретительные меры будут осуществляться вплоть до 1 июня текущего года.
В дальнейшем от развития эпидемиологической ситуации в республике будут принимать соответствующие решения. Министр здравоохранения Томас Цахнакия констатировал, что эпидемиологическая обстановка в стране ухудшилась, так как в достаточно короткие сроки были диагностированы 10 инфицированных пациентов. Об этом он заявил на заседании координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Все пациенты являются студентами, курсантами российских вузов. Они находятся на стационарном лечении в Гудаутской центральной районной больнице. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик уточнила, что на самоизоляции находится 807 человек. Из них организованные группы, которые были размещены в гостинице «Айтар», 256 человек.
Ввиду того, что в «Айтаре» у нас возникли очаги по выявленным больным, там у нас еще образовались контактные. Будущие военнослужащие не соблюдали самоизоляцию. Естественно, теперь у них период 14-дневного карантина будет продлен от последнего госпитализированного больного.
Это закономерный итог?
Да.
Будут по-прежнему снова продлим. Сколько угодно будем продлевать.
По словам Скорик, данные очаги подконтрольные. Однако наблюдается напряженность в республике, потому что все самоизолированные 551 человек находятся в домашних условиях, и они контролируются только по телефону. Главный санитарный врач сообщила, что сегодня в Гудаутскую больницу обратились на обследование трое граждан Абхазии, которые находились на самоизоляции. Скорик пояснила.
У них был 9-й день. Значит, отец привез 2 дочерей из Москвы сам на машине, их доставил до своего дома. У них появились первые признаки, которые можно рассматривать как коронавирусная инфекция. У них были взяты лабораторные исследования. Сегодня мы делаем постановку.
По-прежнему закрыты границы по реке Ингур и по реке Псуу. Из России разрешен въезд в Абхазию для дипломатов, российских военнослужащих и водителей, которые осуществляют международные грузоперевозки. Исполняющий обязанности руководителя СГБ Абхазии Владимир Орлан опроверг информацию о том, что на территорию республики прибыли туристы. В течение нескольких дней сотрудники контролировали набережную Сухума, а также объекты в Гагре, Пицунде и так далее. В итоге не выявлен ни один человек, который въехал бы в Абхазию из числа туристов. Бывшие власти республики ввели чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса с 28 марта текущего года. Распоряжение подписал исполняющий обязанности президента Валерий Бганба. Затем эти ограничительные меры продлевали и изменяли несколько раз. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Не круглый стол. Грузия одновременно со многими европейскими странами приступила к смягчению карантина. Относительно благополучная статистика вселяет по этому поводу определенный оптимизм. С другой стороны, по-прежнему все понимают, сколь велики риски рецидива. Проблема общественного выздоровления, как должна вести себя власть и как именно не имеет права расслабляться система здравоохранения, Вадим Дубнов за некруглым столом обсуждает с главным редактором грузинского Форбса Георгием Исакадзе и директором Центра исследования здравоохранения и социальной политики Серго Чехладзе.
Батон Серго, у меня первый вопрос к вам. Ведь решение об ослаблении карантина, конечно, комплексное, многокритериальное. Оно и политическое, и экономическое, и, если угодно, и этическое. Насколько всерьез воспринималось главное, на мой взгляд, составная медицинская? И насколько с медицинской с точки зрения Грузия готова к ослаблению карантина?
Все данные, которые есть у нас, они дают возможность, чтобы начинать ослабление и начинать уже выходить из так называемого локдауна. Потому что такие единичные случаи, которые у нас фиксируются, во всяком случае, официальная статистика, что говорит, это, конечно, смотрите, последние там две недели у нас, единичные случаи, там 5 случаев новых, там 3, 7, 8, то есть фактически это идет уже как бы на спад. И наоборот, мы эксперты уже давно говорили об этом, что давайте уже думать об ослаблении, о выходе из локдауна, потому что эпидемиологическая ситуация дает такую возможность. Другое дело, что во время выхода из этого процесса, когда уже более или менее страна начнет жить по старым порядкам, более-менее понятно, что какие-то ограничения будут в плане и во время этого процесса, чтобы мы контролировали инфекцию.
Георгий, насколько я знаю, историю людей, которые переболели коронавирусом, выход из болезни тяжел, сравним с ходом самой болезни. Общество будет выходить из пандемии так же сложно? Какие проблемы будут перед ним стоять, по-вашему?
Я все же думаю, что общество выходить будет гораздо сложнее и проблематичнее, чем пациенты, потому что я не медик, я не могу сказать о постсимптоматичных, рецидивах, которые могут возникать из-за пандемии, но я могу сказать, что они будут очень болезненны для общества, потому что это меняет абсолютно всякие навыки, меры, каждодневность, это меняет планировку, это меняет прогнозы. Самое главное, или можно сказать, наверное, еще в кавычках страшное в этом деле, что прогнозировать, как все это будет продвигаться на завтрашний день, никто не знает. Все говорят о новых волнах, которая может наступить, на это влияет на экономику, на биржи, которая не встанет на ноги, если не будет спроса по тем, темпам и критериям, которые были раньше. Пандемия оставляет до сих пор гораздо больше вопросов, чем ответы, которые нам смогут помочь двигаться вперед.
Георгий, как человек близкий к бизнесу, как человек близкий к экономике, где вы видите точки главные социальной и экономической бизнес-уязвимости?
До конца все не понимают, что на чаще, где зависает экономика, там тоже жизни. И никто не может сегодня как бы посчитать, где и какие проблемы будут. Мне трудно доверять всякой статистике. Поэтому я думаю, что если активнее будет больше экономика открываться, она пробьет сама по себе. Но там остается самое главное, где, наверное, там уже реально те меры, которые будут обеспечивать самобытность бизнеса и экономики в меру того, что эпидемию нужно держать. Грузинское общество подтвердило, что они подвигаются этим ограничениям, и поэтому у нас та статистика, которая есть, мы можем не только гордиться статистикой, а может и даже реальной ситуацией, но есть какие-то издержки по тестированию, по всяким направлениям, где гордиться может пока еще и нечем. Сейчас общество должно прорывать экономику, и экономика должна заработать. Посмотрим, как она заработает на абсолютно новых рельсах, а может, Вадим, и даже без рельсов, я не знаю пока.
Тергой, давайте поговорим о риске. Если я правильно понимаю, единственное, что точно мы теперь знаем про COVID-19, это то, что он всегда теперь будет с нами. Как Грузия готова к этой совместной жизни?
Очень многие говорят, что вот до того периода, когда будет там какая-то вакцина изобретена и так далее. Я тоже оптимистически настроен, но не забудем тот факт, что очень много вирусов есть на Земле, над которыми работали и вакцины как не создали. Вот та же ВИЧ-инфекция, да, СПИД, вот 30 лет собираются, то есть идут разработки, но вакцин так и нет. Такой вариант тоже возможен, что вакцин не будет или она будет малоэффективна и так далее. Я к чему иду, что вот нам реально не следующие там несколько месяцев, а может и за несколько лет, и может за долгий период придется с этим жить. Другой вопрос, что вот со временем может там вирус ослабиться сам по себе, там, хотя могут быть какие-то вторая волна, третья волна, но даже при этом я думаю, что и многие эксперты со мной согласятся, что вот даже если будет вторая волна, она не будет такой же сильной, как первая волна.
Почему? Вторая волна у испанки была сильнее?
Да, но не забудем, что это было 100 лет тому назад. Возможности медицины и здравоохранения были очень скудные и так далее. Во-первых, уже накоплен какой-то опыт, да, как бороться и критический момент, как бороться с этой инфекцией. Во-вторых, со временем там есть исследования, что вирус сам по себе может ослабиться и так далее. То есть много факторов там, есть сезонность и так далее. То есть в любом случае я не думаю, что вот эта вторая или третья волна будет сильнее, чем вот та, которая сейчас, да. Но в любом случае мы не должны как воспринимать и ставить дилемму или здравоохранение, или экономика. Это параллельные процессы, и мы должны с этим жить и параллельно должны заботиться об обоих вот этих процессах, потому что если вот мы убьем экономику, то это получится, что вот из коронавируса там может умереть, ну, буквально несколько тысяч человек, да, но из-за голода и из разрухи умирают еще больше людей, и исследования тоже об этом говорят. Так что не будем ставить вот эту дилемму. Параллельно, конечно, мы должны контролировать инфекцию. Не инфекция или вирус должен нас контролировать, а мы должны контролировать. Мы должны точно знать, сколько у нас инфицированных, какие исследования проводятся эпидемиологические, каковы прогнозы, каковы там осложнения, сколько у нас готовых больничных коек. Вот этими цифрами мы можем уже математически даже контролировать, вот когда у нас идет спад, когда вот наступает та черта, когда мы должны что-то там ослаблять или наоборот что-то можно построже делать. Важна при этом вот тестирование, диагностика, раннее выявление, да, инфицированных больных. С этими у нас были и есть, к сожалению, сейчас проблемы в Грузии, потому что вот цифры, конечно, низкие, и это очень хорошо, но с другой стороны есть какие-то проблемы, на которые мы должны в очень кратких сроках ответить реальными шагами. Это качественные тесты, которые государство все не может закупить. Единственный очень эффективный метод контроля контроля над инфекцией, это диагностика, тестирование, скрининг и тренинг там медицинского персонала и так далее.
А Георгий, на достаточно большом промежутке времени главную ответственность принять решение была предоставлена медикам. Теперь возвращаются политики с их разногласиями, с их интересами. И если эти риски есть, то как их можно решать? Особенно в связи с приближающимися политическими катаклизмами.
Несмотря на то, что превалировали те рекомендации эпидемиологов, медицинских мужей, конечно, последнее решение принималось правительством. Правительство же сейчас переходит в параллельный фронт, как они называют. Это имеется в виду спасение экономики, потом выведение его из кризиса, так называемый план спасения экономики. Я думаю, что эти фронты, они должны остаться вместе, потому что это в этой ситуации одно целое. И если в самом процессе, как потом Серго правильно отзывался, не будет достаточно прозрачности, информирования всех, потому что мы не должны забывать, что процесс, который мир и наша конкретная страна прошла последние 3 месяца, это очень большая школа.
Сейчас мы же с вами понимаем, что все идеально не пройдет, а что сейчас начнутся совсем другие истории.
Я бы на месте правительства обязательно поделился бы, в том числе и с политическими оппонентами, в общении с медиками и с теми людьми, как принимались решения. Так что это другой вопрос, но риски остаются. Экономика, она не будет так быстро реагировать и отвечать, как карантинные меры. Экономика – это абсолютно другая жизнь, где все гораздо так, во времени позднее реагирует на все, потому что это не так, чтобы сделать карантин или локдаун в какой-то местности и через 3-4 недели, осознавая, что тестирование дало агрессивный положительный результат, там можно возвращать жизнь. Так в экономике не будет. Риски большие, потому что меняется мир, меняются торговые отношения и меняется спрос и сбыт. Это и новые возможности, которые мы должны обязательно, так сказать, учитывать и привести в жизнь.
Серго, все-таки достаточно успешная была борьба с пандемией в грузинском варианте, по крайней мере, по сравнению с соседями. Здесь нет ли зерен тех самых опасностей в расслабленности людей, в какого-то самоуспокоенности? Потому что мы победили, да, вот это ощущение, оно есть. Мы справились. Насколько важно вот это то самоограничение, которое спасло в какой-то степени шведов, например, да? И вот сможет ли оно спасти от потери того, что вы достигли, грузин?
Еще рано праздновать победу, потому что мы еще в процессе, мы, к сожалению, не знаем, как это продолжится, там, сколько это продолжится, да, какие еще волны будут, да, этого вируса, или будут ли вообще. То есть очень много вопросительных знаков, которые мы не знаем. Так что праздновать еще очень рано. То есть очень много стран, менее развитых, чем Грузия даже, в которых ситуация не такая плохая. Я бы не стал так ставить вопрос, что мы как бы впереди планеты всей. В всех странах там вирус идет по разному сценарию. Да? Нам повезло, что мы попали в эту волну в конце февраля, а не в январе, как европейские страны. Да? Нам повезло, что мы маленькая страна. Нам повезло в этом в случае, что мы не там Париж, Лондон или Нью-Йорк, какой центр, да, всемирный там туризма, там политики, там экономики и так далее. То есть исходная пенетрация вируса была меньше, чем вот в этих странах. То есть многие факторы, там климатические факторы и так далее. Это неоднозначно. Те случаи, которые у нас, маленькое число, которое у нас есть, то это обязательно, вот это мы победили. Да, это как бы совокупность многих факторов. Конечно, это хорошо, и, конечно, мы должны это как бы следовать вот этому сценарию. И очень важно, чтобы вот со стороны уже правительства и государственных органов для того же здравоохранения, чтобы не создавать какие-то ложные ожидания. Иногда вот коммуникация не шла так очень хорошо, да, со стороны правительства, со стороны тех же спикеров, со стороны здравоохранительных, да, представителей нашего здравоохранения, потому что они очень часто вот говорили такие вещи, которые как бы опровергали друг друга, да, иногда создавали неправильные ожидания, и до сих пор создают. Вот этими ожиданиями можно манипулировать, и как бы может получиться, что у общества и нашего общества как бы неправильные ожидания будут, или неправильно себя будут вести. Правильная коммуникация с народом и правильная коммуникация между разными ветвями власти – это очень важно. Очень важна готовность нашей системы здравоохранения, потому что понятно, что вот грузинская система здравоохранения и так до COVID-вируса она была очень такая дефективная, да, во многих отношениях. И, конечно же, вот эпидемия и пандемия не способствуют усилению, или в этом плане еще многого надо. А нам повезло, что у нас маленькие цифры, но если цифры там будут расти, конечно, наша система здравоохранения, она даст сбой.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были директор Центра исследования здравоохранения и социальной политики Серго Чехладзе и главный редактор грузинского Форбса Георгий Исакадзе. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В студии работает Амина Умарова. Краткий региональный выпуск представит Кетти Бачуришвили.
Видеохостинг TikTok признал независимость Абхазии и Южной Осетии. На это обратили внимание грузинские пользователи. При регистрации нового аккаунта Абхазия и Южная Осетия указаны в качестве отдельных стран. В МИД Грузии заявили, что работают над вопросом, так как главный приоритет ведомства – защита суверенитета и территориальной целостности страны. МИД всегда реагирует на упоминание отдельными субъектами или организациями оккупированных регионов Грузии независимыми единицами. Множество раз в результате работы внешнеполитического ведомства на различных сайтах была изменена ошибочная дефиниция в отношении оккупированных территорий. «Мы работаем и по вопросу TikTok, чтобы исправить ошибку в данной аппликации», сказано в заявлении. Видеохостинг TikTok принадлежит китайской компании. Его популярность выросла в Грузии за последние несколько месяцев. TikTok недавно стал и причиной политических дискуссий. На заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции в кабинете министров самопрозглашенной Республики Абхазия обсудили эпидемиологическую ситуацию в республике и приняли решение по ослаблению ряда карантинных мер. По итогам заседания министр здравоохранения республики Томас Сахнакия сообщил, что приняты решения с целью минимизации экономических последствий для республики в связи с пандемией COVID-19. С 15 мая разрешена работа общественного питания на определенных санитарно-эпидемиологических условиях, в том числе с соблюдением социальной дистанции внутри объекта. Кроме того, будет разрешено движение междугороднего транспорта и работа фитнес-центров. В Грузии за сутки выявили 8 новых случаев коронавируса. 3 случая добавили в статистику на правительственном портале StopCovG накануне вечером, а 5 сегодня утром. Число подтвержденных случаев достигло 647. Число выздоровевших пациентов выросло на 23 и достигло 372. По последним данным, в Грузии от коронавируса лечатся 264 пациента. Умерли 11 человек. В режиме карантина находятся 4373 человека, а в стационаре под наблюдением врачей 386. Контракт на закупку экспресс-тестов марки «Биозек» разорван, сообщила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния. Она пояснила, что компания не выполнила условия контракта в установленные сроки. Накануне СМИ сообщили, что экспресс-тесты на антитела COVID-19 нидерландского производства, приобретенные правительством Грузии, были на самом деле произведены в Китае и заново маркированы.
С новостями была Кетти Бачуришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В самопровозглашенной Республике Южная Осетия выявлено 2 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло 25. Между тем, в Цхинвали прибыли специалисты Ставропольского противочумного института. Они должны помочь югоосетинским медикам усовершенствовать лабораторную диагностику коронавируса. Ирина Келихсаева расскажет больше.
В Южной Осетии сегодня зафиксировали еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией. Это один из студентов российского военного вуза и женщина, прибывшая на территорию республики по спискам консульского отдела МИД. Общее число зараженных, по словам представителей Юго-Осетпотребнадзора, 25 человек. На двухнедельном карантине находятся 290. На помощь местным специалистам приехали врачи Ставропольского противочумного института, которые привезли с собой тест-системы и расходные материалы. По словам заместителя главы комитета Юго-Осетпотребнадзора Анны Гаглоевой, лаборатория обеспечена всем необходимым. Помощь со стороны российских коллег будет оказываться и дальше. Еще вчера президент Бибилов на фоне отсутствия информации о новых случаях заражения поспешил поделиться хорошей новостью, цитата: «Коронавирус появился в республике, его благодаря принятым ранее мерам удалось локализовать. Наша главная цель сегодня – сделать все возможное, чтобы инфекция не проникла на улицу. И это нам удается». Конец цитаты. Заговорил глава государства и о надбавках к зарплатам медиков, работающих с коронавирусными больными.
Я бы хотел, чтобы Министерство финансов совместно с Министерством здравоохранения посмотрели, изучили и определили возможные выплаты непосредственно медицинским работникам, которые находятся и работают именно в так называемой красной зоне. Это же надо предусмотреть и на работников Югоосетпотребнадзора, которые тоже непосредственно занимаются ковидными больными. Прошу в ближайшее время сделать расчеты и представить. Я попросил еще раз Министерство здравоохранения, чтобы обеспечили полный контроль и полную защищенность от того, чтобы через медицинских работников этот вирус мог бы выйти на улицу.
По словам Анатолия Вибилова, которого цитируют государственные СМИ, касаясь вопроса наличия медикаментов, средств защиты и дезинфекции, глава государства сообщил, что у нас достаточно одноразовых масок, респираторов, костюмов, в том числе и костюмов высокой защищенности. По его словам, недостатка в средствах индивидуальной защиты нет, но намерены наращивать и пополнять их. Однако сегодня в социальных сетях энтузиастами начался сбор средств для адресной помощи сотрудникам инфекционной больницы. Вчера они уже направили из Москвы во Владикавказ 10 противочумных костюмов и маски, цитата. Ситуация такая, что врачей нужно поддержать и защитить, чтобы вирус не вышел за стены больницы. К сожалению, сейчас там у них индивидуальные средства защиты в большом дефиците. В самую опасную красную зону запускают врачей в тканевых костюмах без полнолицевых масок. Для каждого предусмотрено всего 3 маски и 1 респиратор на всю неделю, но респираторы эффективны только первые 6 часов. Мы уверены, что государство обеспечит медиков всем необходимым, но государственный аппарат тяжел на подъем и медленно запрягает, а защита нужна прямо сейчас. Конец цитаты. Помощь для реанимационного отделения в виде расходников для ИВЛ оказал и меценат из Москвы. Министр здравоохранения Южной Осетии Георгий Точев сообщил через журналистов, что среди граждан с лабораторно подтвержденным положительным тестом, находящихся в инфекционном отделении в Цхинвале, на 13.05 температурящих нет. Состояние всех граждан удовлетворительное. Продолжается динамическое наблюдение за ними. И сегодня к патрульным на постовой службе МВД Южной Осетии присоединяются представители 4-й российской военной базы и Министерства обороны Южной Осетии, которые начали проводить совместные патрули по выявлению военнослужащих, нарушающих режим самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Грузинская оппозиция после двухмесячного перерыва возобновила консультации по выработке единой позиции в противостоянии с грузинской мечтой. По итогам заседания в офисе лейбористской партии противники власти заявили, если политзаключенные не будут освобождены, ответственность за срыв сделки будет полностью лежать на Бедзине Иванишвили и его команде. В правящей же партии, несмотря на косвенное подтверждение правоты оппозиции со стороны дипломатического корпуса и западных политиков, продолжают настаивать. Никакого упоминания об освобождении политзаключенных в соглашении от 8 марта не было, а оппозиция лишь ищет причину нарушить договоренности по выборам. Владимир Унанянц следит за развитием событий.
Грузинская мечта виновна в провале конституционной реформы. С таким заявлением сегодня по итогам консультаций в офисе Либористской партии выступили лидеры оппозиционных сил. В документе говорится, что если власти не освободят политзаключенных, личную ответственность за очередной провал избирательной реформы будут нести Бедин Иванишвили и его команда.
Сегодня, когда в условиях пандемии и экономического кризиса Грузия сталкивается с самыми сложными вызовами, очень важно, чтобы парламентские выборы 2020 года прошли в мирной, нормальной и демократической обстановке. Эпидемии и экономическому кризису предшествовал серьезный политический кризис, вызванный действиями правительства. При посредничестве международных друзей было достигнуто соглашение, которое включало в себя компромиссную версию избирательной модели и освобождение политических оппонентов и активистов, задержанных после ночи Гаврилова, а также приостановку текущих дел.
Как утверждают лидеры оппозиции, в тексте соглашения были прописаны конкретные механизмы реализации договоренности по политическим арестам. В частности, упоминались исключительные полномочия президента, такие как помилование. При этом подписавшие заявление оппозиционеры утверждают.
О важности выполнения обоих пунктов соглашения заявили посредники на переговорах, послы США и Евросоюза, а также другие друзья Грузии. Председатель комитета по международным отношениям Сената США Джеймс Риш, сопредседатель группы друзей Грузии в Конгрессе США Адам Кинзингер и сопредседатель парламентской ассамблеи Евронест, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс.
По словам одного из лидеров Европейской Грузии Давида Бакрадзе, отказавшись освобождать политзаключенных, грузинский мечта полностью нарушит сделку. И в таком случае депутаты от меньшинства продолжат парламентский бойкот.
Мы будем работать как внутри страны, так и за ее пределами, чтобы мобилизовать общественное мнение для обеспечения соблюдения соглашения от 8 марта. Мы не хотим, чтобы соглашение потерпело неудачу, чтобы страна снова низвергнулась в кризис и чтобы сохранилась нынешняя избирательная система. Мы хотим, чтобы это соглашение было выполнено. Поэтому мы мобилизуем общественное мнение и добьемся того, чтобы правительство выполнило все части соглашения от 8 марта под внутренним и внешним давлением.
К указанным в заявлении оппозиции западным политикам сегодня присоединился еще один член Европарламента от Германии. Представитель Христианско-демократического союза Михаэль Галлер прокомментировал политический кризис в Грузии. В своем твиттере европарламентарий написал, что западный партнеры ждут от Грузии освобождения политзаключенных.
Они, грузинская мечта, испытывают судьбу, пытаются понять, ждут ли все еще западные Грузия освобождения политзаключенных. Да, они ждут. Это необходимо для проведения в стране свободных и справедливых выборов. Все партии должны придерживаться содержания и духа соглашения 8 марта.
При этом европарламентарий отметил, что это лакмусовый тест для проверки истинных намерений Бедин Иванишвили и грузинской мечты. Впрочем, правящие партии тест проходить отказались. Как заявил председатель парламента Арчил Талаквадзе, очевидно, что оппозицию не устраивают нормальные выборы, и она ищет причины нарушить соглашение. А общее заявление послов, выступивших гарантами мартовских договоренностей, в правящей партии истолковали по-своему.
У оппозиции по этому соглашению есть обязательство поддержать законодательные изменения. Эти люди не собираются голосовать, хотят провалить конституционные поправки, а затем обвинить в этом нас. Их план – подорвать и дестабилизировать ситуацию и сорвать выборы. У оппозиции было ощущение, что послы-фасилитаторы тоже скажут, что якобы освобождение заключенных было частью соглашения. Как мы видим, этого не произошло.
В том, что разговора об освобождении политзаключенных не было в принципе, уверяет и генсек правящей партии по совместительству мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Я с полной ответственностью заявляю, что мы готовы поддержать все те изменения, о которых мы договорились с участием послов. Но если оппозиция сорвет сделку, это будет исключительно ее ответственность. В соглашении от 8 марта вообще не было никакого упоминания о политзаключенных. Это отражено в тексте, и любой человек может это прочесть. Можно также послушать, какие заявления делались представителями нашей команды и представителями от оппозиции. Так что такой договоренности об освобождении политзаключенных не было в природе.
Отреагировали в «Грузинской мечте» и на твит Михаэля Галлера. По словам первого вице-спикера парламента Георгия Вольского, заявление депутата Европарламента о том, что западные страны ждут освобождения политзаключенных Грузии, весьма странно по своей сути, поскольку такие вопросы решаются только в правовом поле. Что же касается самого евродепутата, то ему Вольский советует изучить материалы уголовных дел тех, кого грузинская оппозиция называет политзаключенными. Соглашение от 8 марта стало результатом переговоров более 30 оппозиционных партий и правящей «Грузинской мечты», заключенное под давлением международных партнеров. Переговоры длились с декабря прошлого года после срыва голосования по поправкам в Конституцию Грузии и начала массовых уличных протестов. В итоге стороны договорились об избирательной модели, подразумевающей 120 мандатов по пропорциональной системе, 30 по мажоритарной, а также 1% проходной барьер и 40% барьер для партий, необходимый для формирования парламентского большинства. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На сегодняшнем заседании сессии парламента самопровозглашенной Республики Абхазия ничто, казалось, не предвещало накала страстей, поскольку избрание судей разных уровней здесь обычно проходит без долгих обсуждений. Но на этот раз против вынесенной для избрания кандидатуры Джемала Гогия решительно выступил генпрокурор Адгур Агрыба. В итоге тайным голосованием кандидатура была отклонена. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня состоялось заседание сессии парламента Абхазии. Вопросов в повестке дня было немного. Представители СМИ предполагали также, что обсуждение кандидатур в судьи Верховного суда Абхазии и их избрание тайным голосованием пройдет, как чаще всего бывало, тихо-мирно, и им останется просто констатировать факт избрания. Но не тут-то было. Буря разразилась еще до того, как в зал заседаний были приглашены представители, представленные президентом кандидатами в судьи Джемал Гогия и Оксана Пиле. Депутат Батал Табагу начал эмоционально выражать несогласие с тем, что кандидатуры судей рассматриваются в отсутствие представителя президента. Один раз уже такой вопрос был, и если помните, мы его снимали. Сегодня последний день рассмотрения этого вопроса. Мы не можем откладывать больше, сказал спикер Валерий Кварча. Слово взял депутат Валерий Агрба, который в отсутствие представителя президента в парламенте Дмитрия Шамба был докладчиком по этим вопросам. Между Агрба, который сказал, что по регламенту парламент обязан рассмотреть представленные месяц назад кандидатуры, и Табагу, произошел обмен репликами.
Я не знаю, наверное, нет ни у кого здесь права нарушать, тем более, конституционный закон. А все разговоры о кулуарности, о каких-то мнениях, это всего лишь разговоры. Кстати, еще раз подчеркиваю, это некорректно по отношению к коллегам.
Не учите меня,
а я вас, а я вам не позволю говорить некорректно в отношении кого-либо здесь.
Конституционного суда. Ваши фокусы игры в этом парламенте по поводу 23-24.
Сдерживайте свои эмоции, Бадал Иванович. Если кто-то и фокусники здесь, наверное, это вы, а не мы.
Страсти разгорались, и коллегам пришлось чуть ли не разбронять оппонентов. Но потом перешли все же к повестке дня. Валерий Агрба зачитал биографию Джемала Гогия, который немало лет работал в Генпрокуратуре, а в последние годы возглавляет аппарат Верховного суда Абхазии. Председатель Верховного суда Манана Делба попросила депутатов избрать Гогия в судьи. А вот генеральный прокурор Адгур Агрба высказался решительно напротив, и начал с вопроса претенденту на должность судьи. В частности, он сказал, напомню, прокуратурой было возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора Абхазтоп Авиц Бабислана. Он был задержан судом первой инстанции, был арестован, потом по жалобе адвоката рассматривался вопрос кассационной коллегии Верховного суда. В день рассмотрения жалобы вы приезжали в Генеральную прокуратуру и имели личную беседу с заместителем генпрокурора Тыркба, в ходе которой, а на тот момент дело еще не было рассмотрено судом, вы проявили полную осведомленность в материалах, направленных прокуратурой в Верховный суд, а также конкретно указывали на те нарушения и ошибки, которые были допущены следователем в протоколе задержания. Через 3 часа после того, как вы покинули здание прокуратуры, Авиц Бабислан был освобожден из-под стражи. Это совпадение или за этим что-то кроется? Конец цитаты. Агарба далее зачитал справки, полученные им в СГБ Абхазии.
Вот вы, Джамал Георгиевич, 7 июня 1973 года рождения. Вы только что, вот Батал Иванович вам задавал вопрос, вы уже на него ответили, что во время войны находились у себя дома. Хотя на тот момент вам было 19 лет, и вы были призывного возраста, и был указ президента Верховного Главнокомандующего о мобилизации. От 18 до 40 лет вы прекрасно знаете.
Я в контакте с боями не участвовал.
Служба государственной безопасности сведениями в отношении Гоги Джамала Георгиевича не располагает. Однако имеются сведения в отношении его близких родственников. Гогия Джанико Жураевич. 28 июня 61 года рождения. Это ваш родной брат, я так понимаю. Является гражданином Грузии. Гогия Медея Георгиевна Жураевна. 2 апреля 64 года рождения. Является гражданкой Грузии. Также по имеющимся оперативным данным, в период войны в Республике Абхазия, в 1992-3 годах Гогия Джанико Жураевич находился в оккупированном городе Ачемчира и весь период войны работал на железнодорожной станции.
В ответ Гогия произнес продолжительную речь на абхазском языке, который отметил, что он не может отвечать за брата, который с детства воспитывался в другой семье, и сестру, которая вышла замуж за грузина. Тем не менее, Джамал Гогия, кандидатура которого была представлена для избрания на должность судьи Верховного суда Республики Абхазия, не набрала нужного количества голосов. За него проголосовали 11 депутатов, против 19. Что касается Оксаны Пиля, 1978 года рождения, то тут все прошло гладко. За ее кандидатуру проголосовали 29 депутатов. Один голос был подан против. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Президент Саламе Зурабишвили оказалась в центре очередного скандала. Воры в законе оспорили в суде ее решение лишить их гражданства Грузии. Их адвокат убеждена, президент Саламе Зурабишвили не без подачи СГБ нарушила конституционные права ее подзащитных. В деле, которое обещает быть громким, разбиралась Мзия Парисишвили.
Воры в законе решили отстаивать свои конституционные права с помощью адвоката Тамары Абысадзе. Она в Тбилисский городской суд внесла иск против решения президента Саломы Зурабишвили от имени около 30 так называемых воров в законе. Как выясняется, президент недавно лишила их гражданства Грузии, тем самым, по утверждению адвоката, президент оставила ее подзащитных без всякого гражданства и тем самым лишила права на свободное передвижение. В данном случае в Европе. На данном этапе известны только имена двух истцов Давида Герлиани, известного в криминальном мире как Датос Сван, и Илья Самсония, он же Илоу Зургецкий. Когда лишаешь гражданства, обязательно в наличии должен быть документ от другого государства о том, что, к примеру, Ило Самсония обратился к государству Италии о получении гражданства. Административный орган обязан до конца изучить, действительно ли лицо отказался от гражданства своей родной страны. Такой документации нет, потому мы обратились с ходатайством к суду, чтобы президент предоставил полную информацию для установления законности ее решения. Это не единоличное решение президента Грузии. Это разработанный СГБ правоохранительными органами государством темный план, позволяющий препятствовать в будущем депортацию так называемых воров в законе в Грузию. Ранее Тамара Бесадзе успешно защитила интересы одного из истцов Давида Гирлиани. В 2016-м Гирлиани был задержан в Одессе и депортирован 18 июня 2016 года. Несмотря на действия в Грузии закона, обязывающего задерживать воров в законе, только за ношение этого статуса Гирлиани въехал в страну беспрепятственно. О депортации Гирлиани сообщила тогдашняя глава украинской полиции Хатия Деканоидзе в Facebook. Об этом сообщали украинские СМИ. Лишь после этого Гирлиани задержали уже при попытке пересечения грузино-армянской границы, но спустя 3 месяца он был освобожден из судебного зала. Его признали виновным лишь в попытке незаконном пересечении границы, а в части обвинения о статусе вора в законе был оправдан. Хатия Деканоидзе, один из лидеров нацдвижения и бывший глава украинской полиции, обращает внимание на то, что если бы не огласка с ее стороны, Гирлиани под фамилией Чачибая еще долго мог находиться в Грузии. К тому же есть информация, что и остальные истцы, выступающие против решения президента Зурабишвили, также были оправданы судебной системой при грузинской мечте в части обвинения вора в законе. Поводом освобождения Гирлиани стало неимение в наличии доказательств против него, в то время как грузинским законодательством предусмотрено осуждение лиц, причисляющих себя к ворам в законе, если до этого были уличены в организованной преступности и рэкете. Это дает возможность, чтобы эти люди были осуждены согласно законодательству Грузии. Вся эта история для Хатии Деканоидзе еще одно доказательство того, что грузинская мечта прибегает к влиянию криминальных авторитетов, особенно во время выборов, а они предстоят в октябре. Администрация президента заявление адвоката криминальных авторитетов никак не прокомментировала. В Конституции очень четко прописаны действия президента в случае двойного гражданства, поясняет Георгий Куцеридзе, глава отдела конституционного правопроизводства Ассоциации молодых юристов. Согласно закону, лицо автоматически лишается гражданства Грузии при получении гражданства другого государства. Человек заранее может обратиться к правительству Грузии, оповестив о получении гражданства с другой стороны и желание сохранить за собой и гражданство Грузии. Но ему может быть отказано, если сочтется, что возникают риски безопасности для страны. Подавали ли такое предупреждение криминальные авторитеты, неизвестно. Но согласно закону, как поясняют юристы, они могут обратиться заново о предоставлении гражданства, и государство обязано рассмотреть это во избежание, чтобы человек не оказался апатридом, лицом, не имевшим гражданства ни одной страны. Неизвестно, как далеко пойдет история сегодняшнего иска, попытка криминальных авторитетов отстаивать свои конституционные права. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Консорциум развития Анаклия предложил правительству мир и возобновление сотрудничества в строительстве глубоководного порта. Власть тоже демонстрирует конструктивный настрой, но предпочитает не только других партнеров, но и, возможно, другие порты. По запутанным транспортным коридорам власти прошел Ираклий Арагвелидзе.
Консорциум развития Анаклия выражает готовность возобновить сотрудничество с правительством, обязуется привлечь дополнительные инвестиции в размере 2,5 миллиардов долларов для строительства глубоководного порта. Заявление с таким содержанием было опубликовано на страничке Facebook.
Лучшей перспективой восстановления экономики Грузии могло бы стать развитие глубоководного порта. В этих условиях консорциум принял решение не давать ход разбирательства в международных арбитражных судах против правительства Грузии, так как этот спор еще более затянет стратегический инфраструктурный проект.
Говорится в заявлении. По словам гендиректора консорциума Левана Ахвледиани, во имя будущего Грузии стороны должны зарыть топор войны.
Самый короткий путь реализации проекта – возобновить отношения между консорциумом и правительством. Поэтому мы выступили с официальным предложением. Все средства, инвестированные нами в проекте, а это 75 миллионов долларов, остаются в нем. Мы не требуем их возврата. Также остаются в силе до сентября гарантийные письма международных финансовых институтов по мобилизации 400 миллионов долларов. Дело за властью. При наличии политической воли проект можно возобновить в кратчайшие сроки.
За пару дней до этого в интервью Forbes
Джобс. Министр экономики Натхи Турнава пообещала вернуться к этому вопросу после окончания пандемии.
Проект Анаклии остается нашим стратегическим приоритетом. Как только возобновится авиасообщение, большинство государств заявит о снятии ограничений и будет восстановлена обычная бизнес-активность. Мы вернемся к тендеру и убеждена, мы найдем новых инвесторов. Впрочем, отмечу, что параллельно будут развиваться и другие порты в Поти и Батуми.
Упоминание порта Поти, возможно, связано с ростом активности компании, управляющей портом APM Terminals, которая ровно 3 месяца назад предложила инвестировать в проект порта Поти 250 миллионов долларов. И только из-за пандемии рассмотрение заявки было отложено на неопределенный срок. Однако, судя по заявлениям министра экономики страны, расширению порта Поти будет дан зеленый свет.
2 конкурирующих инвестора могут выдвигать разные аргументы. С общей точки зрения, в Грузии должно быть столько портов, сколько может вместить наш транспортный коридор.
Заявила в интервью Натхи Турнава. Заявление от министра свидетельствует, что у властей не экономическая, а политическая повестка дня в отношении порта Анаклия, считает глава фракции нацдвижения Роман Гуцеридзе.
Проект остановлен, и при правлении грузинской мечты никто не будет его возобновлять. Необходимо понимать, что никакие аргументы не действуют на эти власти. Поэтому консорциуму не стоит выступать с нереалистичными предложениями. Этот проект противоречит интересам России и свернут по указке из Москвы. Пока у власти находится Бедина Иванишвили, на проекте можно ставить крест.
Схожим заявлением выступили в Европейской Грузии. Мы поддерживаем заявление консорциума и признаем возможности, которые появляются сейчас у страны. Однако при правлении грузинской мечты реализация таких планов несерьезна, заявил член политсовета партии Зураб Джабирашвили. Заявление министра не дало ответа на вопрос, насколько будет оправданным строительство порта в Анакле одновременно с радикальным расширением портов Поти и Батуми из Тбилиси, Иракли, Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.